дифирамб.
Разговариваем, просто как-то мешают нам слушатели, Сереж. Ну, вот все бы хорошо, бы встретились, поговорили, но надо обязательно микрофон вывести, чтобы нас было слышно. Итак, программа «Дифирамб», микрофон Ксения Ларина, а напротив меня замечательный артист, один из моих любимых актеров сегодняшнего времени, Сергей Безруков. Ну, добрый день, Сереж.
Первый «Дифирамб» прозвучал.
Поэтому, если какая-нибудь позвонит в эфир и что-нибудь скажет моему любимому артисту, будет изгнана с позором из эфира «Эхо Москвы» на всю жизнь. Вот баню, все.
Я тебя очень прошу.
Правильно все говорю? Мы так договорились.
Нет, я человек в этом смысле, который считает, что нужно выслушать все мнения, которые существуют. Вы видели, что программа называется «Дифирамб».
Да, соблюдайте формат.
На самом деле, все равно провокационная такая программа, потому что, что касается «Дифирамба», я очень не люблю чай с сахаром. Честно, я пью, если уж пью чай, то с сухофруктами. Это, кстати, очень вкусно, между прочим. Сразу
поэтому
чай,
и выглядит
чая.
Так хорошо.
Конечно.
Да.
А что касается сахара, ну вот иногда там говорят, положите мне 5 ложек сахара. Когда же ложка стоит практически, угу. И получается такой, ну, не знаю, это даже не чай, это уж какой-то сироп сладкий. Вот сироп сладкий, я, что-то мне не нравится.
Сиропа не будет.
Не надо. Надо поговорить действительно, если уж пригласили, поговорить действительно о творчестве, что чуть хочется рассказать.
Тем более есть о чем рассказать.
Конечно.
Значит, давайте я сразу скажу, что с чего мы начнем. Начнем мы, конечно же, с «Фигаро», поскольку это вот ближайшая премьера, которая пройдет в рамках «Черешневого леса», фестиваля, который сейчас открывается в Москве. Премьера театра Табакова, которая будет играться на сцене Московского художественного театра. «Фигаро» или «Жизнь по Фигаро», да, «Безумный день» или «Жизнь по Фигаро», спектакль, который поставил Константин Богомолов. И Сергей Безруков исполняет, как вы понимаете, здесь заглавную роль. Особенность этого спектакля для меня, не знаю, может, Сережа согласится со мной или нет, в том, что он, конечно, совсем как-то с другого ракурса смотрит и на эту комедию, и на этот персонаж. Поскольку то, что пытается Сергей сыграть в этом спектакле, и, как мне кажется, это у него получается, это историю достаточно такую человеческую, очень глубокую, очень личностную, когда это не просто такой мальчик-попрыгунчик бегает по сцене, который на любой вопрос дает сразу реактивный, быстрый ответ, а это человек со своей судьбой, со своим восприятием жизни, совершенно отдельным. Ну, я думаю, что Сергей уже немножко расскажет о том, каким ему представляется этот герой, и в чем все-таки секрет его бессмертия, этого персонажа. И мечтают, все же мечтают его сыграть, все актеры.
Да. Я начну с того, что вот, Ксюша, я думаю, может быть, загадка этого персонажа, для меня, во всяком случае, она не то что была разгадана, потому что глупо говорить о ролях, говорить, что я разгадал, как надо играть. Я думаю, что пройдет огромное количество лет и веков, дай бог, нашему человечеству, и будут играть «Фигаро» еще и после меня, и потом, и много будет актеров, которые будут браться за эту роль и разгадывать свою загадку этой роли. Для меня, на самом деле, я же взял уроки парикмахерского дела у знаменитого парикмахера Павла Ваана, здесь у нас в столице, в Москве. У Паши взял уроки.
А зачем? Это что дает? Мне, ты же там никого не стрижешь?
Мне хотелось действительно...
Керубина, правда, стрижешь.
Дело в том, что мне хотелось научиться действительно, как стричь. А потом Паша, на самом деле, мне рассказал. Он говорит, ты знаешь, я тебе могу рассказать. А он сам по себе, по образованию своего, у него есть история религии, Паша. Замечательный, просто очень глубокий человек в этом смысле. Он говорит, что ты знаешь, я тебе сейчас расскажу просто про 17 век, я тебе расскажу, что никаких филировочных вот этих дел не было. Тогда уделяли внимание гигиене. Тогда, если стриглись, то совсем практически наголо, чтобы одеть парик. И тогда, если стриглись, то просто брали прядь, грубо брали ножницы и отрезали. Практически вот так здесь под
ножницы. Под корень.
Вот так под корень. Брили, бородобреи были. И цирюльник, парикмахер, он же пускал кровь То есть он в этом смысле обладал еще навыками. Откуда вот эта вот хирургия, навыки, которыми обладает наш Фигаро? Откуда огромное количество профессий? Цирюльник действительно обладал огромным количеством профессий. И химик. Здесь все было вместе, вкупе. И вот изучая, и когда Паша мне показал, говорит, единственное, что бородобрей. И я брал уроки, как брить опасной бритвой. И у нас на первых прогонах был такой эпизод, когда перед ночной сценой выходил граф Альмавиев, Олег Павлович садился на край сцены, и мой герой знает, куда идет граф на свидание. Угу. Он знает, мой герой знает, и тем не менее я брал опасную бритву, и как по старой памяти я брил Олега Павловича Табакова, а сзади меня вот этот вот замечательный кардебалет ребят, они делали такую опасную композицию, опасную с опасными бритвами, такую убийственную композицию, довольно завораживающую, такую страшную. Поскольку это немножко финал оттягивало и было таким своеобразным вставным номером, это Костя убрал из спектакля. Но это было. И я специально учился действительно работать с этой опасной бритвой, потому что это не станок, которым
это
сейчас я пользуюсь.
Это орудие убийства.
Это действительно,
да.
Это опасно. И как в «Тупейном художнике», помнишь, когда случае, когда я провожу по горлу, когда я, да, именно определенная техника, когда действительно отсюда сверху вниз, и здесь у горла снизу вверх брили. И вот это, конечно, вот этот вот момент, когда ты здесь останавливаешь опасную бритву, это действительно опасно. И когда Фигаро бреет графа, вот до этого момента, когда в любой момент испанец может просто-напросто отомстить, но я сначала хочу увидеть, а потом я уже буду мстить. Так вот, ну, просто убрали, потому что действительно затягивало финал, отказались, но я все равно научился брить опасные бритвы, благодаря Паше, спасибо ему огромное, тем более, что он поведал очень интересный секрет как раз цирюльника того времени, и мне это было важно. Реальность появилась, понимаешь, не просто персонаж отвлеченный, которого очень много играли, такой вот водевильный персонаж, стремительный, легкий, веселый. Да нет,
но Миронов-то хороший был, Андрей.
Потрясающий. Миронов. Так он единственный, может быть, кто в этом спектакле в конце выходил в драматизм этой роли. Единственный, потому что Валентин Николаевич Плучик поставил водевиль, как он написан. Жанр водевиля. Все было в водевиле. Марселина, все водевильно, все легко, все легко. Даже когда Фигаро обретает родителя, все равно это все легко. Папа, мама, папа, мама. А теперь представьте ситуацию. Герой 15 лет искал своих родителей. Вырос среди разбойников. И вдруг это мама, а это папа. Сначала идет отторжение, потому что невозможно представить. Женщина, которая тебя домогается, оказывается твоя мать.
Тем более это хорошо знакомые люди. И тот, и другой. Да?
Но через какое-то время сын обретает родителей. Это очень по-русски, мне кажется. Это как раз вот уже мы движемся в сторону русского драматического театра. Тут же и Незнамо. Здесь все вместе. Вот все вместе. Тут прям можно по пальцам перечислить персонажей, которые сразу всплывают в память именно в русской классике, когда это папа, а это мама твоя. И ты, превозмогая все, что в твоей буре эмоций, которая творится, мама, только обнимите меня со всей материнской нежности, на которую вы только способны. Откуда рождаются слезы? Между прочим, очень много вырезано. И Валентин Николаевич вырезал. Очень много вырезал.
Из текста, да?
Из текста вырезал. Знаменитый монолог Марселины вырезан. Знаменитый текст Фигаро, когда он говорит, остановись, маменька, иначе мои глаза утонут в слезах. Первых слезах моей жизни. Но ведь какая глупость, я с дуру удерживал их. Я чувствовал, как они тягут у меня сквозь пальцы. Впрочем, это слезы радости. Прочь ложный стыд, печаль. Я готов бросить тебе вызов. Попробуй мной овладеть, когда я нахожусь среди этих дорогих моему сердцу женщин. Пафосный монолог, текст. Очень такой вот романтической драмой. Поэтому его обычно купировали, потому что он не отвечает жанру водевиля. Поэтому его проще сократить.
Очень трудно оправдать его существование.
Но если Бомарше написал так, почему же вы купируете это? Поэтому мы пошли по пути, и Костя в этом смысле молодчина, он пошел по пути именно другому. Там, где совсем водевиль, вот там мы не обращали внимания. Убрали апарты, которые как раз и делали эффект вот такого присутствия. А вот это зрительный зал, а вот это мы. И мы немножко перед зрительным залом, мы же понимаем, что все это игра. Да нет, друзья мои, а парт, если и существует, то только у моего героя, как некая исповедь моего героя, когда он выходит, наша придумка, когда этот самый знаменитый монолог «Фигаро», он разбит на части. Обычно его играли уже с ощущением драмы в финале. Но, взяв, допустим, первую часть этого монолога и поставив его в начало, сразу другое отношение.
Сразу понятное отношение графа, конечно, и Фигаро.
И плюс, как говорится, человек, который еще не знает, что с ним произойдет. Он как на исповеди перед зрителем говорит: друзья, понимаете, какая ситуация? Вот какая у меня судьба-то? Удивительная судьба. Кем я только не был. И вдруг мне подарок судьбы. Я уже хотел покончить с собой. Просто вот меня всюду оттесняли. Ум и талант невозможно унизить. Так ему отмечают тем, что гонят его. В конечном итоге надоел, хотел покончить с собой. И вдруг обо мне вспомнили. Пришел замечательный, хороший человек, который вспомнил, сказал: слушай, старик, давай ко мне. Вспомните историю Севильского цирюльника. Тот самый граф, которому когда-то Фигаро помог жениться. Он же о нем вспомнил и взял его к себе в замок, сделал правителем замка. А там еще дальше светит еще одна должность. Практически огромная ступенька вперед. То есть ты уже становишься дип-курьером в Лондоне. И это настроение нашего Фигаро, который наконец-то решил отдохнуть. Он столько носился в этой жизни. Он сидел в тюрьме. Он вырос среди разбойников. Он был он изучал химию, фармацевтику, хирургию. Был ветеринаром. Он пришел к театру. Он написал пьесу о гаремной жизни. Чего только не было в этой жизни. Банкомет. Все. И наконец-то он решил отдохнуть. Ему дали эту возможность. Он в андалузской глуши, в замке, правитель замка, и у него свадьба. Ощущение счастья. И оно нарушается как раз той самой страшной темой, которая возникает. И то, что играет как раз замечательная Иришка Пегова. Это ж какое ощущение у невесты, когда она знает проблему нависающую, то есть всю подготовку к свадьбе, сколько она идет, там, месяц, допустим, да, не готовится к этому торжественному моменту.
И она молчит, ничего не говорит.
И она молчит.
Да.
А каково сказать испанцу об этой проблеме, зная характер Фигаро? Каково сказать? И вдруг она, она не выдерживает, когда говорит: он предоставляет ее нам, вот эту комнату. А? Да, нравится, но мне нравится. И возникает тот самый, как вот обычно бывает, ну, это почему-то обычно бывает, я не знаю, но когда жених с невестой перед самой свадьбой начинает выяснять отношения. Люди, безумно любящие друг друга, начинают: вот почему-то ты не так счастлив, как мне хотелось, чтобы ты была счастлива. Ну, почему ты не так улыбаешься, как... Ну, мне нравится. Нет, ты вот не так улыбнулся, потому что мне хочется, чтобы ты улыбнулся так, как... Ну, ты посмотри, как я счастлив. Ну, будь ты, кажется, счастлив так, как вот мне. И вот это начинается маленький скандал, который перерастает как раз в то самое ощущение. Да потому что вот так! И она выплескивает проблему. И, выплеснув ее, ну, по-человечески, она как бы этот груз переместила. Помоги мне теперь. Хорошо. И наш Фигаро решается, действительно решается на эту авантюру. Он уже устал от интриг. Ему не хочется интриговать. Не хочется, не нужно. Устал, не могу. Но обида и боль предательства друга. Тоже очень важный факт. Почему Табаков и я? Это когда говорили, ну вот почему Олег Павлович в его солидных годах, умудренный сединой, играющий Альмавива. Нет, друзья мои, именно наш дуэт, и за это я благодарен Косте Богомолу, что именно такой расклад. Именно Олег Павлович Табаков граф, а я Фигаро. Мы с Олегом Павловичем давно знакомы. Давно. Я его ученик. Мы уже знаем друг друга. Тысячу лет.
Там, кстати, должна быть еще и перекличка с Моцартом и Сальери. Куда деться?
Есть, пожалуйста. Другое дело, что Моцарт мой немножко другой. Это enfant terrible, но это ребенок. Тем более, что порхающий буквально по сцене. А Фигаро — это испанец. У него крепкие ноги.
Вот я хотел про это спросить,
Сереж,
это важно? Ты вот все время повторяешь, что вот для тебя это важно его происхождение, то, что он испанец.
Да.
Это что дает? Темперамент или что-то еще?
Это дает ощущение...
Эмоциональную открытость.
Да, это дает ощущение тем самым эмоциям, которые превалируют. Я просто закончу эту мысль, что именно Олег Павлович Табаков и я — это друзья. Это друзья. Они знают друг друга давно. И поэтому подлости я не ожидаю от графа. Я, наоборот, на 100% уверен в нем. Я готов быть преданным человеком. Там же есть в тексте. Не надо обижать преданного человека. Фигаро преданный человек. Графу. И вдруг такая подлость в спину.
Это слабость.
Но это больно. И больно, когда это... Если бы это просто был господин, ну, понятно, Фигаро бы сделал бы интригу, ему был бы абсолютно, ну, как сказать, с холодным носом. Он бы все это провернул и вышел бы из этой ситуации.
В качестве просто развлечения,
конечно.
Да?
Ах так? А вот тогда вот так. Нет, это через боль. Значит, вот так, да? Ну, спасибо. Спасибо за все, за то, что я сделал хорошего. Мне так, да? Ну что ж, друг мой... И поэтому сцена с графом-то, она больнее. Любите? А что же вы так неверны? А почему же вы тогда и неверны-то? С болью. Я готов быть преданным человеком. Мы даже придумали с Костей. Обычно играют сцену «God damn it». Угу. Ну да, я решил тебя взять в Лондон. Ну и потом идет монолог импровизации.
Тоже такой второй номер обычно случается.
А вот если, говорит Костя, говорит, а вот если представь, ты действительно реально хочешь в Лондон. Вот все то же самое, но ты реально хочешь в Лондон. Тебе говорят, я тебя хотел взять, но... Как? Ну, старик, не пойди. Не пойдет. Как не пойдет? Я собрался, я сделаю. Ну, ты английского не... Как? Я выучу, я сейчас по словарю, God damn it! Это момент спасения импровизации, того, что я очень хочу в Лондон. Но есть другое обстоятельство. Я очень хочу. Но есть другое обстоятельство, за которое, извините, вы в ответе. И мы друг друга знаем. И я знаю, что вы думаете, я знаю, что мешает. Но если так, я отказываюсь. Но мне больно отказываться от вашего предложения. Я откажусь. Лучше я, как говорится, буду со своей женою. Не буду корнудо, по-испански рогоносец. Не корнудо, но я буду здесь. Но я отказываюсь от того, о чем я мечтал все эти годы. Я хочу быть дип-курьером в Лондоне. Это же ступень, это взлет дальше. Вот чего. Ситуация гораздо сложнее получается, драматичнее. И возвращаясь к испанцу. Испанец, Андалусия, 17 век. Ну, я много раз приводил пример. Это то, что мне Паша Ван как раз рассказал. Он говорит, ты знаешь, в те времена оскорблением считалось, допустим, через плечо бросить милостыню какому-то там бродяге. Ну, вот так. Это оскорбление. Бродяга мог встать и зарезать. А потому что нельзя.
Не так подал.
А потому что гордость. А потому что гордость испанская. Будь добр, если ты подаешь милостыню, подойди и положи. Тогда я возьму эту милостыню. Откуда пираты? Откуда вот это ощущение оголимой какой-то вот этой вот внутреннего достоинства? Даже у какого-то нищего, но чувство собственного достоинства настолько вот присутствует сильно в душе его, что любой взгляд не такой, любое слово сказанное не так, как надо, любая милостыня, брошенная там через плечо с пренебрежением, вызывала оскорбление. Вот откуда.
Испанский язык ты выучил специально?
Замечательно.
Или в рамках этого монолога?
Оксана Степанова, замечательная испановед и испанка, практически испанка, потому что она потрясающе знает испанский. Я как раз к ней обращался, говорю, Оксанка, я тебя очень прошу, мне нужны фразы испанские, я целые монологи выписал, придуманные с Костей монологи, переведи мне. И она сказала, ты хороший ученик. Потому что «Ум Иисус, пердона мис пекадос, дам фуэрсе пара спортарле суфрементос, и пара кеми бока носи туэрсе, куандо да великалес те амаргура, дам фуэрсас, сеньор, дам фуэрсас, амен». Она пришла на прогон, а Оксанка сказала, ты знаешь, мне даже пробило на слезы, когда ты читал молитву «Ум Иисус, пердона мис пекадос». Мне пробило слезы, потому что я-то понимаю, что это значит. «Дамы фуэрсас, сеньор, дай мне сил, Господи, дам фуэрсас, амин».
То есть это язык, на котором он думает?
Да. И мне очень важно, что он думает именно на испанском, а не на французском. Потому что Маше француз, это иногда бывает так, что, ну, как мы иногда в советские времена играли про Америку, хлоубобизмы всячески, помнишь, да? Когда мы играли American, hi, Ну, как дела? Привет! Ну, что ты делаешь? И мы немножко играли под этих иностранцев. Тем не менее, не были иностранцами. Так вот, когда француз пишет об испанцах, в этом даже есть некий юмор возникающий. Потому что француз... Я вот сейчас приехал из Парижа. У меня там был концерт. И я очень люблю Францию, я люблю Париж. Но французы немножко другие. Легче, хотя по эмоциям. Я вот сыграл Сирано де Бержерак по эмоциям, отнюдь, как говорится, гасконцы и андалусы, они чем-то похожи. Горцы, я бы их назвал, Гаскония и Андалусия, они похожи чем-то. Но все равно француз и испанец немножко разные крови, если можно говорить, кардинально разные. Тем более про Андалусию написаны «Водевиль». Бомарше, а такой легкий водевильчик. Нет, мы пошли по пути все-таки рассмотреть испанскую историю, испанскую драму. Я тебе скажу больше. Я за этот сезон, так получилось, парадоксально, я сыграл Сирано де Бержерак. Сирано говорит в пьесе: с безумной испанской драмой соединим французский фарс. То есть Сирано де Бержерак. Жанр героическая комедия, не забывайте. Героическая комедия. Это обычно забывают, а это жанр, определенный еще Эдмоном Растаном. Так вот, героическая комедия, французский фарс, откровенный. Что такое фарс, допустим, того же самого 17 века? Это площадной театр французский, это маски, это шутки, это немножко другой запах, химия другая. Фарс французский. И безумная испанская драма. Это финал, это смерть, это смерти, смерти, это слезы, это трагедия. Испанская драма. Так вот, сыграв французский фарс и испанскую драму, я следом выпускаю «Фигаро», француз, который написал французский водевиль. И в этом водевиле мы пришли к испанской драме.
Как и было сказано, да? Абсолютно.
Вот получилось так.
Товарищи, значит, первое действие заканчивается. Практически вы посмотрели целый спектакль «Женитьба Фигаро» в постановке Константина Богомолова. Это была авторская версия Сергея Безрукова по радио. Все остальное, в принципе, можете, конечно, прийти посмотреть, но я не знаю, надо ли после такого.
Я думаю, что надо просто периодически приходить на «Эхо Москвы» и рассказывать про спектакли, играть их в лицах. Я также вот сейчас, знаешь, я придумал сказку. Вот сейчас мы, надеюсь, будем ее снимать. Сейчас время сложное. Сейчас мало уделяют вообще внимания. А я вот решил выступить в данном случае и уделить внимание детскому кино и сказкам, про которые забыли, про детям, допустим, ничего, не снимать никакого кино. Сериалы убогие, страшные, жуткие, смотреть невозможно. Телевизор хочется выключать. Но, допустим, детям внимания не уделяют. И у нас практически, извините, одни западные герои. У нас уже русские персонажи забыли. Вот с чем хотелось побороться.
Так вот,
рассказываю эту сказку, рассказываю всем взрослым и говорю: слушай, мы уже практически ее посмотрели, эту сказку.
В том все и дело. Ну что, делаем паузу, слушаем новости, потом возвращаемся в передачу. Напомню, Сергей Безруков у нас в гостях.
Дифирамб.
Следующий спектакль начался. Сейчас я вас приглашаю всех в зал, товарищи. Значит, смотрите, про Сирано де Бержерака мы просто обязаны рассказать, поскольку эта работа не отпускает Сергея. Вот сколько мы с ним не общаемся, каждый раз наш разговор обязательно переходит к этой работе. Как я понимаю, очень дорогой для Сергея. Это спектакль, который питерская команда выпустила. Он играет очень редко в Москве. Мне бы самой хотелось посмотреть. Я надеюсь, нашим слушателям повезет.
Скажи, 30 мая в Вахтанговском театре мы будем играть Сирано де Бержерак. Потому что если есть возможность, я не знаю, там с билетами уже напряженка, я знаю. Мы действительно играем очень много, но у нас получается и Питер, и Москва, и очень много приглашают мы путешествуем.
Прежде чем начнешь говорить про Сирано, у меня к тебе такой вопрос. А кто вообще тебя так научил работать над ролью? Мне кажется, сегодня никто так не работает. Но, наверное,
неправда.
Есть такие люди,
неправда.
Но их мало очень.
Нет, ну, Ксюш, ну нельзя так говорить в этом смысле.
Кто это, Олег Павлович Табаков научил? Чья школа?
Я думаю, что здесь и отец мой постарался, и вообще чем МХАТовская школа, мне кажется. Все выпускники МХАТовской школы, я не обижаю другие школы, потому что я убежден, что во всех школах этому учат, просто не все, может быть, этим пользуются, но я думаю, что все артисты разбирают, все равно разбирают роли, а уж тем более заражаются ей, и потом живут, и фонтанируют, и придумывают, и ночами не спят, потому что, допустим, финал все равно до Бержерака действительно придумал я ночью, я просто мне приснился этот финал, после того, как не стало Александра Гавриловича Абдулова, мне приснился финал. Мне приснился финал. Его нужно посмотреть, рассказывать так же, как живопись. Рассказывать неблагодарное дело. Нужно один раз увидеть и понять этот эффект.
Ты там как режиссер выступаешь в этом
я
спектакле?
Я сорежиссер этого спектакля, поэтому мне дорого это детище. И потом среди этих ролей Фигаро и Сирано, я могу сказать, что Фигаро я ожидал. Я про него говорил и много раз, и сколько лет прошло, и когда я еще пришел к Олегу Павловичу и сказал, давайте, может быть, сделаем «Женитьбу Фигаро». Он сказал, ну, сейчас только что Женя Миронов сыграл, не надо, давай попозже. Ну, и как-то я, не то, что я уж шибко рвался уже. Ну, знаешь, бывает, когда долго хочешь чего-то, уже привыкаешь к этому желанию, и потом, когда это возникает, ну, теперь оно и пришло. Тем более, что Фигаро – это частная история. Взаимоотношения вот таких вот личностей, как Фигаро, его частная история любви, ненависти, предательства. Частная история, философская, семейная драма. Когда люди в зале после реплики Фигаро, я прошу тебя, сдержи свое слово. Это явишься блестящим исключением из общего правила на реплику Сюзон, когда он говорит, любить я буду только своего мужа. Вот это в зале отзывается, и понятно, про что история. Про честность в семье, про то, как люди любящие должны действительно быть преданы друг другу, и насколько и предательство. То есть частная история, что казалось Сирано де Бержерак, это история глобальная. Как бы это громко ни было сказано, но это именно так. Это героическая комедия. Героическая. Там представлены герои. И то, что мы, разбираясь с Саней Синотовым, Сашка, замечательный, хороший, Александр Синотов, замечательный режиссер питерский, мы с ним разобрали эту историю. Я много придумал, я много фантазировал в этой истории. Придумал, я жил этой роли очень долгое время. И я не ожидал этой роли. Когда ко мне в БДТ, мы там были на гастролике с Бакеркой, пришли от Арт Питера, пришли Серега Кашонин и Саша Синотов. Они пришли с пьесой. Сергей, удели нам внимание. Буквально вот нам 5 минут. И они сказали, мы хотим вам предложить пьесу. Она очень известная. И хотим предложить вам роль. Но мы пока ее не оглашаем, мы просто скажем сразу. Мы видим только вас. И проект затеваем только если вы согласитесь. Если нет, то мы отказываемся от этого проекта. Я говорю, а кого вы мне предлагаете? Все равно до Бержерака. Я не ожидал, я знал, конечно, я читал, но я не предполагал, что мне могут предложить Сирано. Более того, когда я где-то там, еще не выпустив спектакль, промолвился, что я играю в Сирано де Бержерак, мне сказали, спрашивали, а кого? Я говорю, как кого? Христиана? Я говорю, почему Христиана? Сирано. Как Сирано? Вот это меня еще больше смущало, потому что не верили в то, что Сирано может быть действительно довольно-таки молодым человеком. А мы как раз с Сашей выявили, что действительно они молоды в этой истории. Ибо Сирано помнит Роксану, когда она еще в коротких юбочках ходила. А Роксана тут же в этот же момент вспоминает его. А я помню, как вы дрались с мальчишками, вы еще в то время искали драки. Да, дрались с мальчишками, с палочками, сделанных из тонких тростников. То есть, если, допустим, Сирано, ну, Роксане, если он в коротких юбочках ходил, ей лет 13, наверное, ну, даже, может, 12, вот так, да? А он дрался палочками. Если ему было лет 18, он бы уже фехтовал шпагой по тем-то временам. А он ж палочкой, значит, ему, ну, на 3-4 года старше. То есть, ему 16 или 15. Роксана в пьесе, девушка на выдане, ей лет 20. Значит, все равно сколько? 25, 24. Отнюдь не 40 и не 50. 25 лет Сирано де Бержерак. А реально Сирано вышел в отставку в 20 лет. Он участвовал неполные 2 года, он был на военной службе. 2 ранения. Второе было в лицо при взятии Араса. В лицо. От этого у него нос стал еще длиннее. Это реальный Сирано де Бержерак. В 27 лет он заболевает, тяжелая болезнь, и после этого кардинально меняет свою жизнь. После этого все философские труды, похудел сильно, то есть совершенно поменял свою жизнь, и в 36 лет он умирает. В 36 он молод. И наш Сирано, которому всего-то 25, в этой истории фигурирует как абсолютно молодой человек. Откуда романтизм? Ну, смешно, когда лет в 40 человек такой вот влюбленный ходит в Роксану. Он молод еще, он азартен. И когда, извините, он крестьяна посылает туда на балкон, давая слова, которые не может сказать крестьян по своему происхождению деревенскому, не может так красиво говорить. Когда он вкладывает в уста крестьяна эти слова, ну, каково ощущение внутреннее героя? Я сам собственными руками отдаю вот этого юношу, который младше по чину и в твоей гвардии, отправляю туда на балкон к своей любимой.
Потому что у тебя нет шансов. Он же это понимает, что у него шансов нет.
Да, но внутренне-то как? Разве спокойно он будет это делать? Внутренние чувства, когда ты это делаешь. Но я хочу быть там! Я хочу быть там! Я придумал, допустим, там есть момент, когда мы в первой сцене с Роксаной, мы там катаемся как бы с горки, там есть такие замечательные стенографии у нас, симпатичные. Там есть такие горки, пандусы, когда мы вместе с ней практически на заднице скатываемся. Каждым летом жили в Бержераке. Мы скатываемся на заднице практически, как вот дети с горки. Хохочем. Дети. А помните, в день он был почти таков, как этот. Вы мне подарили локоть. И я достаю кожаный мешочек. Раскрываю, он говорит, из кукурузы. Из ее волокон. Он был почти как ваш. Он с того времени хранит этот локон здесь, на груди, который он им подарил. И когда крестьян идет туда, на балкон, и они целуются там, и что там происходит у них, встреча Ромео и Джульетты там, я целую эти локоны, и слезы катятся, потому что я... Это невыносимо. Сердце пополам разрывается, когда он читает этот монолог.
Нос есть?
Есть.
Вот зачем ему нос? Что это такое?
Нос.
Вот обязательно признаки уродства на лице Сирано де Бержерака.
Мне было очень важно. Саша говорил, слушай, а может быть мы не будем нос делать? У тебя свой хороший. Я говорю, спасибо за комплимент. Но, тем не менее, когда в зал приходят, допустим, там мои поклонницы или те, кто меня знают, они все равно будут воспринимать меня как Сергея Безрукова. Если, допустим, я не изуродую себя, они будут воспринимать меня как Сергея Безрукова. У них будет возникать некий вопрос. Я многое на себя не беру, но, тем не менее, будет возникать вопрос. Почему же Лиза Боярская, исполнительница роли Роксаны,
предпочла...
второй раз после «Иронии судьбы 2» предпочитает другого вместо героя Сергея Безрукова? И мне важно было изуродовать лицо. И у нас действительно там уродливый, большой, причем я... Мы долго искали этот нос, он сегодня получился органичный, большой, но в боях мне очень важно было, знаешь, как вот эти вот боксерские носы, вмятина в носу, причем свежая такая, после боев, он кривой, хрящ кривой, то есть он уродлив, потому что, ну как, это единственное его уязвимое место, куда постоянно бьют. И я не знал, я потом уже стал читать о самом Сирано реальном, чтобы не было, знаешь, совпадений, аналогий не возникало, допустим, с реальным Сирано. Все-таки это литературный персонаж в нашей истории. Но я потом, читая ранение в нос, в лицо, а я себе это придумал, потому что мне важно было. Знаешь, вот и на красный вмятин, такой кровавый, багровый след на носу. Человек-боец. Он боец. Так же, как мы придумали, допустим, историю с Вольвером. Вот там знаменитая посылка. Просто в тексте. Мы стали разбираться в тексте. Вот скажи мне, пожалуйста, почему Вольвер после этой дуэли... Пустая рана, ерунда, зато основ стихосложения не забудет никогда. Почему он перестает быть женихом для Роксаны?
Ну, я так хорошо не помню. Но...
Ну, почему? Роксана в сцене с Сирано говорит, пока игрою случая и вашего клинка все не расстроилось. Но если пустая рана, человека залечили, и он опять жених. Ну, логически рассуждая.
То есть здесь такое повреждение...
Не то, что повреждение. Он его убил.
Это что?
Это дуэль, в которой человек предупредил. Раз, два, три, четыре, пять... А потом, извините, боец есть боец. Боец.
Там есть сцена, кстати, боев.
Очень серьезно.
Боев.
Есть сцена, конечно. Да? Мне очень важно, что этот спектакль дает полное представление о знаменитом произведении Сирано де Бержерака.
То есть вы там фехтуете по-настоящему?
Да? Причем настоящие шпаги 17 века. Это не шпаги тоненькие, которые используются в фильме и которые обычно используют в спектакле Сирано де Бержерака, потому что они легче гораздо. Это такие рапиры. Нет, не рапиры. Если вы посмотрите, просто возьмите историю оружия 17 века. Те самые шпаги, которые весили там 3 килограмма, там, а то и больше. Мы фехтуем реальными шпагами. И причем владеем довольно-таки серьезно. И наши там гвардейцы фехтуют этими шпагами. В самом начале идет бой, когда они пофехтуем. Ребята у нас дерутся на настоящих шпагах 17 века. И это эффектно. Это, извините, и звон, и удары довольно-таки серьезные. И то, как, допустим, владеет шпагой наш Сирано, и у меня есть еще кинжал, шпага с дагой. Ну, в данном случае не дага, а кинжал. И когда мой герой работает кинжалом, так что ты понимаешь, что он реальный воин. И то, что он выступает против 100 человек, дерется, это не ради красного словца. Ну, против 100. Мы же все нормальные люди и говорим, ну как против 100 выступать одному человеку? Ну, все это придумка. Да нет, не придумка. Вы возьмите вот любого парня, который пришел, допустим, из Чечни, или спецназ, там, я не знаю, псковскую дивизию возьмите. Да он против рота один выйдет. И он будет настоящий воин, который против там 100 будет драться так, что вы скажете, а как это возможно? Да возможно, если он профессионал. Так вот, мне важно было подчеркнуть, с Сашей мы это подчеркнули, что мой герой в 25 лет, это практически тот самый парень, ВДВшник, сержант погранвойск, я не знаю, там, ВДВ, который пришел из какой-то очередной военной кампании, у которого есть уже, вот, мне был важен звук на коллете, звук медалек. Угу. Там два креста у меня, который вот при ходьбе, когда в ботфортах ходишь, идет вот этот вот характерный, вот я его иногда слышал, когда по улице, когда вот ребята в парадке идут, там праздник ВДВ или погранвойск, и у кого-то звякает, допустим, здесь две медали, и ты понимаешь, что это за медаль? Это боевые заслуги. И это не значки, которые носят, просто носят. Это боевые медали. Человек прошел войну. И наш Сирано, это парень, который прошел это все. Если его задевает, он предупреждает, он знает, чем это может кончиться. Он уходит, он старается уходить от этого. Так же, как любой профессионал, он не будет вступать в драку. Он постарается урезонить, постарается уйти. Но если вдруг возникает ситуация, ну как, планка падает у человека, прошедшего войну, в этот момент, да, а потом самому неловко, когда в конце он... Что с ним? Он без движения. Пустая рана, ерунда. Зато основ стихосложения он не забудет. Никогда. Или брат, который говорит, блестящий, остроумный, прав. Ну, как мне кажется, бессмысленно вполне. Зачем? Ну, а как? Как? Не надо было этого делать. Но я знаю, что он жених. И тут опять же возникает эта тема, которая почему-то не играет. Он знает, что это жених Роксаны. Здесь все вместе. Я вижу в этот момент Роксану, которая смотрит на этот бой. Вижу Дегиша. Все равно знает про всю эту историю. Знает. Сработало. Автоматом. Автоматом задевали. Сработало. Сработало.
А что там за идея с газетами?
Это я придумал, просто не да? хочу рассказывать. Мне жалко, потому что я опять же проиграю сейчас второй спектакль, и люди послушают, скажут, ну вот мы и посмотрели его. Чего идти смотреть, когда нам Сергей все проиграл. С газетами просто я скажу, что газеты и газеты сама все присутствуют. Там в тексте это все есть. Моя газета, потому что в конце, допустим, в пятом акте все равно приходит к Роксане, и она его... Моя газета. Он ей рассказывает новости. Моя газета. Газета. Желтая газета. Желтая газета. Угу. Желтая газета. И вот та самая пресса, которая способна уничтожить. Словами. Но все равно не только словами. Физические уничтожения. Художника, мастера, его независимость, его талант... Во все времена, пока не добьются уничтожения, не успокаиваются. Поэтому это у нас там присутствует. Ибо это просто красной нитью проходит практически через весь спектакль. Независимость Сирано, она там наглядно выглядит в том самом диалоге с Лебре. Когда после ухода с Дегишем идет вот это вот столкновение с Лебре. Разные позиции человеческие мы там прослеживаем. Есть Лебре. Либеральный взгляд, который тоже воин, друг, но он может лавировать, он может идти на компромисс, пригласить Дегиша, чтобы как-то подружить, пролезть, да, чтобы выращивать, да, выращивать капусту, там не отвечает. Левре, мы просто с ним в этом монологе, мы с ним делаем такой спарринг, когда я говорю, да, министрам посвящать стихи, легкой рифмы балуюсь, мне тратить свой талант и ум на пустяки, благодарю, благодарю вас. Мы здесь с Левре.
Угу.
Выращивать капусту, он достает портпоне, достает капусту. Ты пойми, что надо зарабатывать еще деньги. А я говорю, мне это противно. Если выглядит один вельможа дубом, мне уподобится плющу. Да, уподобится плющу, говорит Лебре. Столкновение. И Рагно, который между нами, кондитер Рагно, который наш друг, который, понимаете, мы придумали фразу, мы ее ставили здесь, когда, чтобы вкушать покой. Покой нам только снится, я говорю. Мне Лебре говорит, чтобы вкушать покой. Я говорю, покой нам только снится. И в этот момент Рагно, который нас расталкивает, говорит, служение муз не терпит суеты. Благодарю, благодарю вас. Три позиции художника. Есть человек, который идет на компромисс. Лебре? Да, надо следовать политике приспособления. Да, оставаться с позиции своей, но приспосабливаться. Рагно, который... Я вас всех примирю. Я та самая интеллигенция, которая... Я примирю... Я... Не надо ссориться, не надо суетиться. Если уж занимаешься искусством, не суетитесь. Ну да, деликатно, мягко, но не ссоритесь.
Смотрите.
И все равно, который... Пускай мечтатель я. Мне во 100 крат милей всех этих подлых благ. Мои пустые бредни. Мой голос одинок, но даже в час последний. Служить он будет мне из совести моей. Три позиции. И кто из них, когда в конце Лебре говорит, такой большой поэт, как это нелепо все. Нелепо, и смерть нелепа. Нелепо, нелепо так умирать. Такой большой поэт. Лебре, ты говоришь неправду. Лебре, чем плоха такая смерть для каждого поэта? Я был убит за то, что видел высший свет, не в том, что называлось высшим светом. И я настаивал на этом. Как
скажи,
человек,
Сереж, а тебе вообще важно, про что спектакль или фильм? Или
очень
только
важно.
Ты занимаешься только своей родиной? Или целиком и полностью?
Ты знаешь, Ксюшенька, я тебе могу сказать, что мне очень
все равно
важно.
Понятно, ты как бы там соавтор спектакля целиком. А вот когда ты попадаешь в качестве просто артиста?
Ты знаешь, я целиком полностью полагаюсь на режиссуру. И я доверяю режиссеру, когда соглашаюсь на ту или иную роль. А что касается импровизации, то, что возникает в той самой жизни моего героя, это уж, как говорится, то самое работа домашняя, когда говорят, надо поработать, надо нажить образ, как говорится, нажить его в себе, чтобы ты превратился в него, чтобы это была не игра, а жизнь. А для этого, конечно же, это вот бессонные ночи, это характер героя, это его страсть, его любовь, ненависть, романтизм. Поэтому не важно, что все равно Де Бержерак это воин, профессионал. И в то же время мальчик, 25-летний парень, который вот с детства любит одну, и его романтизм. 12 мая прическу изменили вы. Мне кажется, я слышу шум травы, как будто бы давно, но как сегодня, будто вы девочкой встречали утро. Пацан, он мальчик, который влюблен романтически, вот это сочетание воина. Когда при Арасе, когда Дегиш подставляет, это почему тоже не очень уделяли этому внимания в постановках. Извините, Дегиш подставляет ребят очень серьезно по истории. Это, если уж хотите, 9-й род.
Угу.
Сейчас на вас здесь будет основной удар испанских войск. Как? Ну, вот так. А, это месть. Ну да. Сейчас вы же любите бороться против 100. Сколько у вас здесь человек? 9. Ну, 9 пойдете в бой. Так. Угу. Ну что ж. Ну вот так вот сложилась ситуация, когда в конце, после смерти христиана, когда ребята, и мы все идем на бой, там у нас инсталляция очень красивая, огонь возникает, пожары, когда все ребята заскакивают на верхотуру и прыгают в этот пожар, в этот огонь. Вы понимаете, что это пошла, та самая 9-й рота пошла в атаку. Мужчинам следует сражаться. Спасите женщину, Дегиш, вы не мужчина! Спасите, ваше дело спасать женщин, а мы умрем. И даже Рагно у нас идет в бой. Собрались ребята. Сколько их тут? Всего 9 человек. Умирать так умирать, ребята. En avant, les enfants de diable. En avant. Сколько там, что-то есть. Копье, чем угодно. И вот пошли туда. В это самое в этот огонь, в этот пожар.
У нас уже поклоны начинаются.
Вот.
Сереж, осталось 3 минуты до конца.
Вот, поэтому я просто могу сказать, что, допустим, или вариант, который никогда не играли, я его придумал. Вот я могу сказать, действительно, моя придумка. Обычно играли Сирано, вот тот самый знаменитый удар по затылку в финале, угу. Когда он приходит, почему он опоздал. Та самая трагическая ситуация, когда художника убивают. Шляпа прикрывали, повязка кровавая. А я придумал, ничего, этого нет. Удар был такой силы, что он ослеп. Почему он опоздал? И эта знаменитая шпага Сирано, которой он владеет как бог, он ей впервые тычется, как слепой угу. человек, пытаясь пройти, почему он опоздал. Но он шел после этого сильнейшего удара. Он пришел, мне грустно. Вы опоздали, вы. Мне грустно, но пришлось. И тогда слова «Я не увижу вас». И я хочу кричать «Любимый, прощай, любимый, довольный». «Я не увижу вас». Насколько это страшно. Он не видит. Он
в зале, любит. Скажи мне, чувствуется это? Люди понимают все?
Я
есть
могу
какая-то
сказать,
эмоция?
Я могу сказать, не хвалясь, но эмоцию мы вызываем, то какой надо. И когда люди у нас в конце плачут, и когда идет потеря, страшная потеря героя, когда люди плачут. Вот она и есть героическая комедия, про которую говорил и про которую написал Растан. Героическая комедия. Вначале у нас фарс. Первый акт у нас абсолютный фарс. Смешно, ну дико смешно. Люди хохочут. И просто такой фарс, откровенный фарс, в котором есть момент такого серьеза. Очень важно, допустим, потому что я прихожу с раной. Обычно там идет рана, которая получает Сирано де Бержерак, царапина, пустяк. Ну, делают даже Депардье играл в фильме. Ну, такая вот царапинка на руке. Что такое против 100 человек? Человек, мой герой, вышел драться. У меня такая там рана. Просто практически, ну так, на легкую, забинтовано кровавым бинтом, ну так. А там просто рассечение. Но это не важно для Сирано. Ну подумаешь, рассечение, когда... Такая-то что такое, когда Роксана говорит? А, так, у Нельской башни была одна история. Да ты что? И когда Роксана уходит, когда она признается, что любит другого, а у меня надежда была. Она уходит. Как перебить боль сердечную? Как ее перебить? Иначе вот сердце сейчас разорвется. Вот оно сейчас вот разрывается. Ну, друзья, там уже еще родство. Все, ушла. Больно.
Угу.
Там есть просто такие у нас стулья интересные, такие вот табуреты, расписанные под французскую, действительно, ту классическую живопись. Когда я бью этой раной по краю этого табурета железному, чтобы перебить эту боль. Вот он, воин, вот он. Потому что больно, ребята, либо сердце разорвется, либо я сейчас просто перебью, мне так сейчас будет больно, я знаю это, но я ударю. И вот рядом с фарсом, когда смешно, ну дико смешно, все действительно очень смешно, зал хохочет, а в этот самый момент... И тут же я выпиваю там вино, сразу залить, залить, залить. И приход де Гиша получается, на самом деле, реально. Когда человек просто напился от боли, от всего. Но удар перебить. Вот эти моменты правды, которые возникают в этом фарсе. Ну, а второй акт, это, конечно же, драма.
Но второй акт уже не успею.
Это
значит,
драма.
Смотрите. Все, что сегодня было продемонстрировано, это все можно увидеть в театре. Я еще раз повторю, Фигаро на сцене МХАТа.
14-15.
Да. А Сирано де Бержерак 30-го на сцене театра Вахтангова. Почему не включаете телефоны, наши слушатели, дорогие? Мы отключили все телефоны, выключили свет. Да. Поэтому все, что вот мы сегодня смогли сделать, то смогли. Моя главная задача была не мешать артисту работать в кадре. Поэтому, Сереж, большое тебе спасибо, удачи и береги себя.
Спасибо, спасибо, Ксюша. Спасибо. Спасибо всем.